Я очутился в китайской комнате возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком «Да здравствует наш император!» «Великий Антонио Фу Цинг Танг!» бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали ко мне в нос и в уши. Я хохотал, как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился. Но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Сто крат вас благодарю за то, что вы меня спасли. И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно. «Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот палаццо — ничто иное, как выдумка контрабандиста Тита Канелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил». С сими словами я пошел в свою спальню. Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости. Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку рококо. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него. «Это ты купил у твоего контрабандиста?» — спросили меня в один голос Антонио и Владимир. Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением: «Ах, боже мой, где же озеро?» Я тоже подошел к окну. Передо мной была Пьяцца Вольта. Я увидел, что смотрю из окна чертова дома. «Как мы сюда попали?» — спросил я, обращаясь к Антонио. Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен. Силы его покинули, и он опустился в кресло. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и подошел к зеркалу. Увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался. Но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио. Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами. «Господа!» — кричал он снаружи. «Отворите ворота! Вы арестованы от имени правительства!» Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы. «За то», — отвечал он, — «что вы издеваетесь над покойниками, и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивший мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес». Мы тщетно протестовали. Офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского Подесту, известного археолога, с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привесть аббата, сделавшего на нас донос. но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал Подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, Подеста раскрыл большой инфолио, книга большого формата, и прочитал следующее. Всего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Джиорам Батиста Канелли. Около 20 лет с шайкою своею, наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришедший на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник. Сверх того, Подеста, человек во всех отношениях заслуживающий уважения и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду, открыл мне, что чертов дом построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и Ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с Тартаром. В народе ходит слух, что ламии или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими упырями, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию. Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления. «Что ж», — спросил Вруневский, «и вы не делали никаких разысканий о вашем приключении?» «Делал», — отвечал Рыбаренко. «Сколько я не уважал Подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным. И что же вы узнали?» Пипина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце Дон Пьетро между виллою Ремонди и виллою Десте, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни. Но, наконец, старания искусных врачей возвратили мне, хотя и не совсем, потерянное здоровье. Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали. Но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я и теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого воспоминания? Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой рассудок. И бывают минуты, что я готов лишить себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия. Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради Бога, берегитесь, любезный друг, а особливо не вздумайте шутить над вашим приключением. Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт. Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полнозвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали один после другого все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который как будто на незримых волнах колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику. В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовью смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья, и чем более увлекался этой мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали. Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту. «Пойдем», — сказал он, наконец, Руневскому, — «вам нужно отдохнуть». Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой. Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она, и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большой приветливостью. Но обхождение матери тотчас с ним переменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал. «Как!» — вскричала она. «Что это значит? А Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы над нею смеяться? Позвольте вам сказать, после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведение это мне кажется чрезвычайно странным. Как, милостивый государь, обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь к другой и просите ее руки? У кого же? У меня, у матери Софьи!» Слова эти, как гром, поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила, как на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику. Пока она еще питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества. Она старалась отгадывать и предупреждать все его желания. Но теперь, при неожиданном требовании, она решила прибегнуть к последнему средству и через трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастью своему, она ошиблась в расчете, и Баруневский весьма почтительно и холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика. «Боже мой! Боже мой!» — кричала она. «Что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара. Лучше тысячу раз умереть. Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!» «Вот в какое положение вы привели бедную Софью», — сказала ему Зорина. Но это не может так статься. Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жаль. Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как попытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удовлетворительный ответ. Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны. Но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видел и не имел об нем никакого понятия.
«Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих», — сказал Зорин, учтиво поклонившись. «Прошу садиться», — сказал Руневский. «Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрою, начали ездить в дом к матушке и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи». «Не знаю, распространились ли эти слухи», — прервал Руневский, — «но могу вас уверить, что не я был тому причиной». «Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположение. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились. Никогда! — воскликнул Руневский.